Вот. А, так ведь она спрашивает, на что она настраивала, понимаете?
На агрессию.
Она настраивает на ненависть. И это не случайно. То есть здесь как раз-то вот эти злые тексты, они очень зло действуют на человека, на самом деле. И тем более они построены по принципу как раз-то тоже некоторому духовному. Это касается не только тяжелого металла, как многие думают. Касается на самом деле и попсы, потому что она по принципу внушения построена, да? Одна и та же фраза повторяется десятки раз подряд, да? Так песни за одного куплета бывают, которые минут пять поется. А зачем? Это принцип, такой принцип НЛП, да? Попытка нейролингвистического программирования человека. Человек вкладывается определенная такая псевдодуховность. Вот интересно, что перед революцией в России был расцвет романса. Знаете? И он сопровождался чем? Первой российской сексуальной революцией. Это все. А потом пошла революция обычная. Это как раз не случайная вещь. Что человек поет, так он и живет. Вот мне рассказывали, что арабы православные очень любят сейчас даже. Например, «Водить хороводы» по псалму Давида. А даже очень здорово, на самом деле. Очень даже красиво, если вдуматься в содержание текста. Очень... Арабы православные.
А в России это возможно?
А почему нет? Да? А вот, например, к примеру, может привести пример такой даже из русской истории. Вот когда венчался, первый раз венчался Алексей Михайлович, у него на свадьбе стояли дьяки и пели различные стихиры. А на второй свадьбе, когда он венчался, и там стояли немецкие гудельщики с органами, которые играли там различные скоморошащие песни. Ну и результат, в результате второго брака у него родился Петр Первый. Понимаете? Понятно. Все как бы очень даже понятно, на самом деле. Вот. Так что песенная культура, в которой живет человек, на самом деле она тоже важна. Нужно следить то, что ты поешь. Ведь известно, что, например, когда человек попадает в уныние раздражение, что нужно делать? Очень полезно, например, петь «Богородица, Дева радуйся». Знаете? Именно в Богородице, да, чтобы наш ум и дух что почувствовал? Чувство почувствовал? Архангел Гавриила, ощущение, что почувствовал, понимаете? Это же архангельское приветствие Божьей Матери. И он как бы начинает участвовать, он становится участником духа Архангела Гавриила, понимаете? Вот, и здесь как раз очень важно, что те песнопения, которые мы себя формируем, они на самом деле, они для нас, и они нас во многом и определяют, нашу жизнь. Поэтому нужно Дух Христов привлекать чем? Псалмами, дивными песнями духовными, поя и играя псалмы сердцем вашим Господом. Как интересно, да? Не просто воспевая сердцем, а играя псалмы сердцем. То есть мало петь ртом. Надо, чтобы пение ртом переходило на пение сердца. Начинает старта, очень часто начинается. Не надо думать, что это, если у меня сердце сразу не получается, надо все бросить. Нет, понуждая телесное, мы понудим и духовное, понимаете? Мы понудим и сердце наше, понимаете? Вот. И наше сердце должно стать псалтирию, на которой играет Дух Божий. И чтобы играть что? Играет гимн радости Богу. Нормальное состояние как раз вот именно такое, чтобы человеческое сердце, оно играло перед Богом, чтобы человек становился такой живой псалтирией Господа. Именно, кстати, по этой причине у нас в церкви нет музыкальных инструментов, используемых во время богослужения. Музыкальные инструменты только вызывают богослужение, да? Это сейчас. А колокола в древности это были трубы. Но в самой церкви у нас не приняты ни органы, да, там, ни скрипки, ни гитары, там, ничего другого. Именно по той причине, что наши сердца должны становиться муслями Богу. Что мы должны сами своим сердцем играть Создателю. Вот в этом наша как раз-то задача.
А как не перепутать данных
больше? Чего?
Ну что, действительно,
сердце, правит создатель, если верите в Святую Троицу, если вы живете в православной церкви, причастие таинства Божьих, о чем говорите? Итак, благодарящий всегда за все в имени Господа нашего Иисуса Христа. Бога и Отца. То есть задача вот этого пения Господу какая? Чтобы научиться благодарить всегда и за все во имя Господа Иисуса, хвалить Бога и Отца. То есть значит, чтобы научиться благодарить Бога и Отца за все дела, которые у нас происходят во имя Христа. Потому что без Христа мы знаем, что не одна наша молитва не будет принята, если мы не во имя Христа ее принесем. И более того, не во имя Христа мы не можем, собственно, и благодарить, потому что у нас не будет глаз для того, чтобы сделать возможность благодарить всегда и за все. Как за всегда и за все благодарить Бога? Давид говорит так. Смотри, говорит, ты пришел в такую большую токарную мастерскую. Тут стругают, там точат, да? Там пилят, там сверлят. Пока еще ничего не видно, да? Тут какие-то обрезки, там какие-то... Что-то там пыль идет кромыслом, да? Но ты не думаешь, что это просто бездельем занимаются люди, так? Ты думаешь, что люди занимаются чем? Люди занимаются тем, что они хотят что-то сделать, какую-то вещь. Так вот, здесь как раз-то точно так же и ты. Даже если тебя там пилят, ругают там, да? Не думай, что это происходит бессмысленно, без толку. А помни, что через это Бог хочет из тебя что-то сделать. Понимаешь? Вот, и тогда ты сможешь, собственно говоря, поблагодарить Бога, и потом уже в Боге понять, каким образом Он тебя ведет к спасению. И происходит не сразу, постепенно, при условии благодарности. Всегда и за все. Такова воля Божия. Христе Иисусе, Господи нашим. Благодарить всегда за все во имя Господа нашего Иисуса Христа, Бога и Отца. И дальше он говорит, подчиняясь друг другу в страхе Божием. Жены, собственно, мужьям, подчиняйтесь как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как жена церкви повинуется Христу, так и жена, жены своим мужам и мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, туда бы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Потом, посему оставит человек отца своего мать и прилепится к жене своей, и будет двое одной плотью. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Вот таковы слова апостола, которые читаются у нас всегда во время таинства венчания, и которые начинаются с чего? С того, что нужно благодарить, во-первых, за все Бог. Это условие, первое условие правильной жизни, всякой. Семейный или рабочий, или чего угодно. Да? Первое условие правильной жизни – благодарение Бога за все. Второе условие правильной жизни – это повиновение друг другу в страхе Божьем. То есть, христианин должен, как говорит апостол, не настаивать на своем, а стараться свою волю покорять под волю ближнего, при условии, не человекоугодие причем, да, а для того, чтобы угодить через это Бог. Зачем это нужно? Зачем нужно покаять свою волю под волю ближнего? Не для того, чтобы там ставить себя, там, да, делать рабом всех, а для того, чтобы учиться свою волю поставить на место, покорить Богу, покорить людям. Зачем это нужно? Это нужно для той цели, чтобы мы смогли раскрыть волю Творца и через нее, и через эту волю Творца, с ней соединившись, смогли избавиться от самоволи. Итак, более того, вот это правило апостола Павла, что нужно повиноваться друг другу в страхе Божьем, оно приводит к нормальному общению людей между собой. Одно дело, когда два эгоиста находятся рядом, да, или 10 эгоистов рядом находятся. Там не важно, там муж, жена, там дети с родителями, там сотрудники на работе, да. Вот если они все, каждый будет настаивать на своих правах, как у нас сейчас принято, получится что? Получится у нас полное безобразие. Вот известно, например, что есть в тех людях, у которых особенно развита гордость, те люди вообще сами работать не могут, кроме как в одиночку или имея много подчиненных. Но наравне с другими они работать не могут. Вот известно, что, например, крупные ученые, они в одном месте не уживаются. Вы, наверное, про это знаете. Да, они все между собой перегрызаются, они в обязательном порядке перессорятся, столкнутся лбами. Ну, это касается не только крупных ученых, да, но там финансистов, талантов и так далее. Вот. И обязательно разбегутся в разные стороны. Конечно же, товарищ Сталин, он сумел этот вопрос вырешить техническим способом, одним простым. Он поместил монастырь Екатерининский. Знаете монастырь? Сухановская тюрьма называется. Вот. И таким образом ученые вынуждены были смирить свою гордыню, покоряться друг другу в страхе Божьем. Правда, не Божьем в страхе, да, в страхе Сталинском. И в результате они сделали нашу ядерную промышленность. Вот. Но таким образом получилось, что если бы их вот так вот не заставили, да, сломать свою гордыню, они ничего не сделали, на самом деле, большого. Вот здесь как раз-то что происходит?